Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задают Лариса Раковская, собственный корреспондент газеты «Беларусь сегодня», и Александр Рувинский, Радио «Россия». Михаил Викторович, вы зашли в эфир «Свободы» сразу после первомайских манифестаций, 1 мая. Каковы итоги на сей раз?
Ну, я всегда знаю, что на свободу надо выходить с чистой совестью, поэтому совесть моя сегодня чиста. Чиста в том, что сегодня прошла мощная майская манифестация, шествия и митинги во всех административных центрах субъектов Российской Федерации и еще более чем в 800 городах и поселках, муниципальных образованиях. И в этих мероприятиях по призыву Федерации независимых профсоюзов России участвовало более 2 миллионов человек. И наш основной лозунг был «За достойный труд, достойную заработную плату и за достойную жизнь». И это те требования, которые сегодня особенно актуальны, особенно когда сейчас нам сказано, что страна выходит из рецессии. Да, конечно, есть некоторые позитивные тенденции на финансовых рынках, на рынках, значит, реальной экономики, однако рынок труда пока еще из рецессии не вышел. И более того, мы полностью, российские профсоюзы, Федерация независимых профсоюзов России, полностью согласны с тем тезисом, который выработало международное профсоюзное движение в лице Международной конфедерации профсоюзов, о том, что после кризиса самое главное, чтобы не было бизнеса, как всегда. Вот кризис, он обострил многие противоречия, которые сегодня есть в рыночной экономике, или, если проще, без эвфемизмов говорить, в капиталистической экономике. И вот эта цикличность кризиса, или этот кризис, доказал, что все равно теория цикличности этих кризисов в капиталистической экономике, она не преодолена, и она никуда не ушла. И вот для того, чтобы, по крайней мере, растянуть эти циклы, или вообще, может быть, не допустить до новых экономических кризисов, необходимо перестраивать всю мировую экономику. И это касается России. А что мы слышим в России сегодня? В России сегодня мы слышим, что крупный олигархический капитал, собравшись на свой форум, говорит, что для повышения эффективности экономики, для повышения производительности труда надо упростить увольнение работников. Раз. Надо повысить производительность труда, с их точки зрения, за счет увеличения эксплуатации трудящихся, и надо продлить или увеличить пенсионный возраст для того, чтобы люди больше работали. Ну, это абсолютно лживые посылы, ну, и они абсолютно не будут проходить в нашем обществе, в нашей стране, в нашем парламенте, потому что это неприемлемые для России пути развития. Мы знаем, что призывы к гибкости рынка труда, призывы к упрощению увольнения, они связаны с некоторыми либеральными теориями о том, что за счет этого получается большая эффективность предприятий. Да, конечно, больше, особенно если основываться на двухлетней давности выводов Международного валютного фонда, который говорил о том, что если в стране в какой-либо рабочая неделя составляет меньше 60 часов, то, значит, в такую страну бесперспективно вкладывать инвестиции. Но в нашей стране 40 часов, это завоевание. Между прочим, 1 мая, как известно, в 1889 году вторым интернационалом был призыв сделать 1 мая днем международной солидарности трудящихся. Мы для себя по-прежнему этот праздник считаем днем международной солидарности трудящихся. Конечно, сегодня у нас день весны и труда, это называется, поскольку либеральные наши власти в начале 90-х годов именно так назвали этот праздник. Но дело не в том, как он называется официально. Дело в том, что он несет в душе. В душе это день международной солидарности трудящихся. Еще оговорюсь, что вот в нынешней глобализованной экономике это как никогда актуально. Если 50 лет назад еще можно было говорить в России, в Советском Союзе о том, что давайте сначала наладим солидарность между собой, а уже потом подумаем о международной, это внутри профсоюзного сообщества. Конечно, вовне, под влиянием правящей партии, это, безусловно, назывался День международной солидарности трудящихся, то вот сегодня это реальный день международной солидарности трудящихся, потому что глобальная экономика, глобализованный мир, он требует глобальной солидарности профсоюзов, глобальной солидарности трудящихся. Но я вернусь все-таки к ситуации в России. Так вот, в России либеральные представители бизнеса, прежде всего олигархического, говорят о том, что либерализация Трудового кодекса якобы повысит производительность труда. Вранье, вранье абсолютно, потому что для повышения производительности труда надо переходить на новые технологии, если хотите, инновационные, если хотите, модернизированные, как сегодня слова имеют как бы особый сакральный смысл во всех наших пропагандистских выступлениях. Так вот, для модернизации экономики, для повышения производительности труда, прежде всего, необходимо применять прогрессивные технологии и прогрессивное оборудование. Потому что на оборудовании начала 20 века или середины 20 века производительность и будет на этом уровне. Поэтому вот все призывы по либерализации Трудового кодекса, они будут встречать и наше сопротивление, потому что есть одна уникальная особенность. Мы с вами встречались здесь некоторое время назад, я об этом говорил, хочу сейчас повторить, поскольку это актуально. Трудовой кодекс в России, принятый в 2002 году, является, я бы сказал, таким ярким примером того, как необходимо принимать законы в Российской Федерации. Потому что это сложный документ. Он, по нему мы много спорили на трехсторонней основе: профсоюзы, работодатели и государство, правительство. И мы договорились, что мы вносим этот трудовой кодекс только то, что согласовано консенсусом или в согласии по всем пунктам, по всем параграфам. И на самом заседании в Государственной Думе, в нашем парламенте, мы не вносим никаких поправок. И нам удалось именно в таком режиме этот трудовой кодекс принять, потому что это сложный документ. Если вносишь изменения там в какую-нибудь одну статью, то после этого надо смотреть еще 5-6 статей, на которые это влияет. Нам это удалось, и более того, сегодня это действует в рамках российского социального партнерства и деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Вот все изменения в Трудовой кодекс также вносятся при согласии всех трех сторон. И при этом последнее масштабное изменение в Трудовой кодекс было внесено полтора года назад. Было предложено около 800 поправок. Принято было чуть более 300. Все остальные были отвергнуты, потому что по ним не было согласия. Ну, например, у нас есть претензии к Трудовому кодексу, потому что там есть запретительные статьи о забастовках. То есть формальное право забастовать есть, а реально его воплотить в жизнь невозможно. Поэтому все попытки олигархов сейчас как-то в одностороннем порядке внести изменения в Трудовой кодекс не пройдут, потому что это будет проходить апробацию в рамках Российской трехсторонней комиссии.
Александр Рулинский.
Михаил Викторович, я думаю, не только мне было бы интересно узнать, как складываются отношения ФНПР с властью. Потому что если судить по публикациям в прессе, то весьма противоречиво. В верхних эшелонах власти с вами встречаются, прислушиваются к вам. А если говорить о регионах, то там возникает с властными структурами немало, часто непонятных для обывателя, конфликтов. Чем вы это можете объяснить, учитывая, что у нас как бы единая все-таки вертикаль власти в стране выстроена?
Ну, во-первых, о единой вертикали власти, оно, конечно, это как такой пропагандистский прием, это можно говорить. На самом деле власть неоднородна, и такой жесткой вертикали не существует, потому что это даже не допускается нашим законодательством. Во-вторых, вот отношения с властью, что на федеральном уровне, что на региональном уровне, они примерно одинаковые. Это единство и борьба противоположностей. То есть когда-то эта власть прислушивается и к профсоюзам на федеральном уровне, я имею в виду федеральное правительство, там Государственная Дума, президент Российской Федерации, ну, а когда-то они проводят свою линию, которая идет вразрез с интересами, прежде всего, работников, членов профсоюза, профсоюзного сообщества в целом, и тогда у нас возникают конфликты. То же самое и на региональном уровне. Причем, ну, я, скажем, скажу, что область любви или согласия между объединением профсоюзов на региональном уровне и региональной властью, может быть, даже больше находится, и больше, так сказать, мы наблюдаем именно этого, чем конфликтов, потому что, как правило, у них есть отдушина. Я имею в виду и у властей региональных, и у наших коллег по объединениям профсоюзов в регионах. Как только самый сложный вопрос, они говорят, это должны решать в центре. А вот здесь в центре мы дальше начинаем разбираться действительно, потому что многие конфликтные ситуации заложены в тех предложениях по законопроектам или в действующих законах, которые есть. Поэтому у нас с властью конструктивные отношения борьбы и согласия когда-то. Собственно, для этого и нужны трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Но суда вмешиваются очень часто. Я не стал бы из этого процесса исключать такую сторону, как работодатели. Потому что работодатели, безусловно, имеют свои интересы, они воздействуют на власть. Более того, власть сегодня, что федеральная, что региональная, является крупнейшим работодателем в России. И очень часто в этих дебатах в рамках трехсторонних комиссий работодателей и власть смыкается гораздо чаще, чем кто-то из них поддерживает позицию профсоюза.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задают Лариса Раковская, собственный корреспондент газеты «Беларусь сегодня», и Александр Рувинский, Радио Россия. Лариса Раковская.
А вот если бы я высказала такую крамольную мысль, а нужны ли сегодня профсоюзы? Понимаете, вот я, например, как бы много-много лет, так сказать, при советской власти работала и жила в рамках одной стратегии профсоюза в том числе. Сейчас какая-то другая, и мне, может быть, даже не все понятно. Может быть, если меня обидят на работе, я пойду в суд. Может быть, не нужны мне профсоюзы?
Тот, кто способен сам себя защитить в суде, то, наверное, такому человеку не нужны профсоюзы. Я всегда приветствую людей, которые самодостаточны. Но, к сожалению, это не часто удается сделать каждому гражданину в любой стране. Я хочу подчеркнуть, что профсоюзы – это экономическая организация. Какая экономика, такие профсоюзы. В Советском Союзе была плановая социалистическая экономика, когда все решалось, ну, фактически в госплане, если говорить так по большому счету, и дальше уже какие-то очень мелкие изменения можно было принять на уровне предприятия там, или региона. Сегодня у нас в плановой экономике нет. И сегодня, более того, эта стратегия, к сожалению, потому что многие вопросы надо оставить за государством, но стратегия сегодняшнего российского государства – это принимать какие-то общие законы, а потом все это в том законе написано. А дальше это все на уровне регионального законодательства, региональных властей решается, либо на уровне коллективных переговоров работников с работодателями. Вот именно здесь и нужны профсоюзы. Профсоюзы. Если человек свободной профессии, то у него нет такой прямой связи, как на предприятии, для того, чтобы проводить переговоры, заключать коллективный договор и так далее, потому что в основном это индивидуальные договоры. Но я могу вам сказать, что сумма индивидуальных договоров у людей свободных профессий, она ограничена только тем правоприменением и тем правовым полем, которое есть. И даже людям свободных профессий необходимо объединяться для того, чтобы расширять себе это поле своих интересов, законодательное поле, в котором они могут еще более свободно творить. Вот для этого и нужны профсоюзы.
Все-таки нужны, да.
А вы сомневались?
И вы знаете, что 27 апреля состоялась встреча независимых профсоюзов. ФНПР тоже считается Федерацией независимых профсоюзов, но это вот Координационный совет председателей профсоюзов, которые решили объединиться как альтернатива ФНПР.
ФНПР в этом не участвовал.
Не участвовал, но вы знаете об этом заседании, да? Об этом объединении. Съезд будет в сентябре. Вот из заявлений. Новое объединение – необходимая мера для более эффективных защиты прав трудящихся. В период экономического кризиса многие предложения, которые высказывались отдельными профсоюзами, оставались без внимания ФНПР. Работники не могли получить полную защиту своих законных трудовых прав, имели случаи массовых увольнений, задержек и сокращений зарплат. Из-за раздробленности профсоюзов администрации предприятий отказывались от диалога с ними. Также большое разочарование у многих работников вызвала политика руководителей ФНПР, которые по собственной инициативе монополизировали право представлять интересы всех трудящихся страны. А вот новое профобъединение будет добиваться нового порядка формирования трехсторонних комиссий, о которой вы говорили, более полной защиты трудовых прав и изменения трудового законодательства с целью упрощения порядка заключения коллективных трудовых договоров и процедур забастовок, особого статуса защиты лидеров профсоюзов. Я был на этой встрече, на которой было принято решение об объединении, и, в частности, председатель Координационного совета председателей профсоюзов, председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов сказал:
нам практически удалось со всеми министерствами и ведомствами, с органами исполнительной власти наладить контакт. Удалось наладить контакт с Государственной Думой, с Общественной Палатой. И сегодня мы решили объединяться на абсолютно новой площадке. Наши двери открыты. Помимо огромной собственности, ФНПР унаследовала себе и огромное количество членов. Чтобы не заблуждаться, все опросы в ЦИОМ показывают, что население, которое трудится, 5-7% знают о профсоюзах. Профсоюзники должны занять более активную позицию с точки зрения и справедливого распределения прибыли, потому что все кричат про кризис, при этом журнал Forbes показывает, что количество миллионеров, миллиардеров в России удваивается, но при этом, когда люди требуют хотя бы индексации зарплат, сплошь и рядом проблемы эти стоят, говорят, что ребята, как не стыдно в период кризиса требовать какие-то повышения заработных плат.
А теперь ваш комментарий вот ихнего заявления и выступление Сергея Вострецова.
Я могу сказать, что это бред, я комментировать не буду. Потому что вот то, что вы зачитали, особенно я обращаю внимание радиослушателей и вас, на последние тезисы, которые были вами зачитаны, о том, что они будут бороться за упрощение процесса забастовок, за рост заработной платы и так далее, и так далее. Я вам могу сказать, что это списано с наших решений, там, годовой, двухгодовой, пятигодовой давности, и поэтому они ничего нового здесь не открывают. Что касается самих этих организаций, то, что они объединяются, это хорошо, и пусть они дальше занимаются профсоюзной деятельностью, если это профсоюзная деятельность. Если они хотят объединиться для того, чтобы бороться против ФНПР, мы это проходили уже не один раз в нашей истории 20-летней. Кстати, в этом году Федерация независимых профсоюзов исполняется 20 лет, и мы будем это отмечать 18 и 19 сентября 2010 года этого года, и будем подводить некоторые итоги нашей деятельности за 20 лет, но могу сказать, что ничего нового они не открывают. Кроме того, мы всех знаем, что называется, в лицо и по фамилии, кто там собрался. Я не говорю уже о независимом профсоюзе горняков под руководством господина Сергеева, который был у Сергеев и советником у Ельцина, в президентском совете, и, там как-то по-другому при Ельцине поднимался, в противовес профсоюзу работников угольной промышленности России. И на сегодняшний день, по нашим данным, дело в том, что они не публикуют свои статистические данные о количестве членов, 40-50 тысяч человек на фоне 400 тысяч в профсоюзе угольщиков, которые входят в нашу федерацию. И другие профсоюзы, которые там участвовали в этой тусовке, примерно такие. Что касается соцпрофа, здесь вообще нет у меня никаких слов, поскольку с этой организацией мы не имеем никаких отношений, не будем иметь, потому что это организация, которая в свое время сошлась и подписала заявление о сотрудничестве с фашистским итальянским профсоюзом. Более того, она взяла у них денег на свою деятельность. Она все эти 20 лет перебивалась от одного спонсора до другого. Сегодня всю эту деятельность финансирует государство, то есть работодатели. Они финансируют все эти объединения и весь процесс их заявленного так называемого объединения. Для чего это делается? Это делается только для того, что требования профсоюзов, безусловно, стали слишком остры и опасны как для работодателей, так и для властей. Ну, сегодня вот мы с вами начали с того, что сегодня прошел день 1 мая. Вот, по крайней мере, в первой половине дня ни моего выступления на митинге первомайском, ни выступления моих коллег-профсоюзников не показали. Ну, показали, и что хорошо, на нашем митинге выступление Грызлова, председателя Государственной Думы, и выступление, конечно, как всегда, мэра Москвы Лужкова, которые, кстати, в своих выступлениях поддержали все требования профсоюза. А выступления профсоюзников не показывают. Тем не менее, широко вот пропагандируют такие выступления господина Вострецова, которые мы сейчас услышали, и которые мало имеют совпадения с реальной жизнью. Поэтому еще раз подчеркиваю. Объединяться, пусть объединяются. У нас сегодня поляна профсоюзная, не занята. Есть примерно половина работников Российской Федерации не объединены в профсоюзы, и пусть они там работают. Если же они хотят наращивать свои силы за счет того, что, как они утверждают, и некоторые социологи, что люди не знают, в каких профсоюзах они состоят, люди бы тогда не писали свои собственные заявления собственноручно о том, что они состоят в этом профсоюзе и просят перечислять 1% от своего заработка как взнос в эту профсоюзную организацию. В нашу профсоюзную организацию. Напомню, что в Федерацию независимых профсоюзов входит 49 общероссийских профсоюзов, и в этих 49 профсоюзах состоит более 25 миллионов человек. Все их сказки, что они собирают там 5 или 7 миллионов, это просто воздействие на спонсоров, чтобы им давали большие деньги, которые они пока тырят по карманам, как говорил наш премьер. Ну, и чуть-чуть, может быть, и направляют на какие-то объединительные действия. Как только эти работодатели, поскольку государство, я уже сказал, у нас крупнейший работодатель, как только государство перестанет их спонсировать, их энтузиазм по объединению деятельности сильно ослабнет.
Вы слушаете программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задают Лариса Раковская, собственный корреспондент газеты «Беларусь сегодня», и Александр Рувинский, «Радио Россия». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Финансирование школ. Решит ли новый закон о бюджетных организациях старые проблемы? Риски и преимущества самостоятельного управления обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 2 мая в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Леленкова.
Свобода. Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. В центре Нью-Йорка на Таймс-сквер ликвидирована угроза взрывозаминированного автомобиля, который был обнаружен в субботу вечером. Как сообщил журналистам мэр города Майкл Блумберг, ведется расследование обстоятельств подготовки взрыва. В больницах Нальчика остаются 11 пострадавших при взрыве на ипподроме, который произошел в субботу. В результате погиб один человек. Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом, расследуется по статье «Теракт». Взрыв произошел незадолго до того, как на ипподром должны были прибыть руководители республики. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг посещает сегодня Южную Осетию. Он намерен собрать информацию о семерых пропавших без вести жителях Южной Осетии. Правительство Греции сегодня объявило о достижении соглашения с ЕС и Международным валютным фондом о предоставлении Афинам многомиллиардной финансовой помощи. В Ливане сегодня проходит первый из четырех туров муниципальных выборов. Наблюдатели отмечают, что избирательная кампания проводилась в условиях примирения между соперничающими политическими силами. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект об усилении мер социальной защиты работников дипломатических ведомств и представительств. Президент США Барак Обама запланировал на сегодня посещение района экологического бедствия в Мексиканском заливе. Премьер-министр Таиланда Абхисит Витчичива заявил, что продолжение выступления оппозиции заставит правительство предпринять решительные действия. В Москве сегодня пройдет репетиция иностранных участников Парада Победы 9 мая. По Красной площади впервые пройдут более 1000 военнослужащих из 13 государств. На волнах Радио Свобода вы слушали сводку последних известий.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопрос ему задают Лариса Раковская, собственный корреспондент газеты «Беларусь сегодня», и Александр Рувинский, «Радио Россия». Вы говорили об... Мы с вами говорили, вернее, рассуждали о новом объединении профсоюзов, да? Ну вот Сергея Вострецова, лидера Соцпрофа, принял и беседовал с ним президент России Дмитрий Медведев. Вот чем это объяснить? Значит, признает государство Соцпроф? Вы не признаете, оно признает, да?
Ну, это можно объяснить только тем, о чем я уже сказал, что государство сегодня, как крупнейшему работодателю, здесь они действуют смычки, естественно, с олигархатом российским, им выгодно расколоть профсоюзное движение, чтобы потом замкнуть все профсоюзы на борьбу между собой. Мы на эту удочку уже не поддадимся.
Но вы же тоже это... встречаетесь и с Медведевым, и с Путиным.
Ну, я не вижу в этом ничего плохого.
И они хотят расколоть профсоюз.
Они кто?
ФМПР. Ну, и Медведев, и Путин, получается. Раз они принимают и вас, и Вострецова.
Ну, я не слышал, что Путин принимал Вострецова. Я знаю о встрече Вострецова с нашим президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым, но это право президента встречаться с тем, с кем он считает нужным. Я оставляю это без комментариев.
А кто им деньги-то дает? Вот вы говорите, деньги им дают, чтобы они вот заинтересованы единственно в этом.
Ну, я могу сослаться только на все те сообщения прессы, которые достаточно активно были в прошлом году, что 320 миллионов им выделило по линии администрации президента на деятельность соцпрофа и на всю эту объединительную деятельность. Я склонен доверять нашей свободной прессе в Российской Федерации, поэтому я основываюсь именно на этих цифрах, которые названы. Никто их еще не опроверг, и никто не отказался. Прошло уже больше, чем полгода, и ни один соцпроф, ни одно другое там профсоюз, который входит в это гипотетическое объединение или хочет входить, он никак не оспорил эти сообщения прессы.
320 миллионов рублей.
Да, конечно, пока не долларов. Но, может быть, что-то получают и в долларах, я не знаю. Но там просто в этой же прессе или там в нашей прессе, в российской прессе говорилось о том, что они положили себе... ну, такие оклады, там, по 500-600 тысяч рублей в месяц. Я за то, чтобы была хорошая и высокая заработная плата. Я думаю, только что очень скоро даже 320 миллионов рублей кончится.
Лариса Раковская.
Ну, у вас там, конечно, такие политические страсти.
Нет, мы политикой не занимаемся.
Ну, получается, большая конкуренция на профсоюзном поле. Но я хочу спросить о другом. Для того, чтобы быть конкурентоспособными, нужны хорошие, интересные, сильные кадры. Вы готовите кадры где, как? Вот я знаю, что, например, у нас в Беларуси у нас есть вуз, который готовит кадры для профсоюзов. А у вас?
Федерация независимых профсоюзов России располагает двумя высшими учебными заведениями. Ну, там готовят не только профсоюзных активистов, но и вообще специалистов для различных секторов хозяйства России. Это в Москве Академия труда и социальных отношений, и в Санкт-Петербурге это Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Могу сказать, что и Академия труда, и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов являются ведущими гуманитарными вузами Российской Федерации. И среди государственных вузов, и среди негосударственных вузов, и поэтому там достаточно квалифицированные кадры готовятся. Более того, в этих вузах проводятся исследовательские работы и даются рекомендации по повышению эффективности профсоюзной деятельности, работы как отраслевых профсоюзов, так и первичных профсоюзных организаций, так и ФНПР в целом. И в этом смысле мы как раз идем даже впереди, чем те задачи, которые ставит сегодня президент России о том, что вот по созданию таких учебно-исследовательских университетов. У нас давно уже учебно-исследовательские университеты в Санкт-Петербурге и в Москве. Кроме этого, мы сохранили, и мы считаем это завоеванием, кто бы там что ни говорил, завоеванием то, что мы сохранили еще с советских времен 42 учебных центра в различных регионах Российской Федерации, где мы готовим профсоюзных активистов. У нас работает Институт профсоюзного движения, и поэтому мы готовим резерв на руководителей там, и профсоюзов, резерв на руководителей среднего звена, и, безусловно, учим самым передовым технологиям профсоюзной работы, органайзингу профсоюзных активистов. Поэтому здесь мы сегодня применяем все те методы, которые отработаны в науке.
Александр Рувинский. Михаил Викторович, по-прежнему актуальной остается в России, насколько я понимаю, проблема невыплаты заработной платы. Хотя, может быть, несколько уменьшили здесь страсти. Как вы считаете, нужно ли ужесточить ответственность, резко ужесточить за невыплату заработной платы? Ну, может быть, применять такую меру, как конфискацию личного имущества у владельцев предприятий, которые не выплачивают заработную плату? Ведь у нас, вы понимаете, если вы не выплачиваете кредит там, или квартплату, у вас могут личное имущество конфисковать. А если вы не платите заработную плату целому заводу и страдают от этого семьи и дети, то это очень длительная история для того, чтобы восстановить справедливость. Вот представьте себе картину такую. Едет наш олигарх по Ленинградскому шоссе в Шереметьево на «Мерседесе» с мигалкой. Его останавливает судебный пристав, высаживает из машины, и дальше он в Куршевель едет на автобусе или на электричке.
До Он уже не едет в Куршевель.
Но его не выпустят этого. Просто из страны, да? Ну, в принципе, ведь такой практики не существует, а если бы она была, то таким образом действительно было бы гарантировано равенство наших граждан, что предусмотрено Конституции.
Ну, действительно, я согласен с вами, поддерживаю вашу точку зрения, и мы, более того, не стесняемся это говорить и выдвигать в качестве дополнения к Трудовому кодексу. Хочу сказать, что долги по заработной плате сегодня в России, вот на момент нашего с вами разговора, составляют 1 470 000 000 рублей. Это, конечно, гораздо меньше, чем было в 98-м году, когда эта сумма превышала 82 миллиарда рублей. Но это выше, чем было до кризиса. И это остается достаточно серьезной проблемой. Тем не менее, здесь нам удалось под давлением профсоюзов привлечь, не просто привлечь, а заставить государство выполнять свою функцию, привлечь государственные органы, такие как инспекцию труда и прокуратуру, к тому, чтобы они более тщательно за этим следили. И здесь я могу сказать только благодарность этим органам, потому что в связи вот с нашей такой совместной работой эта цифра не растет быстрыми темпами. Более того, я присутствовал на одном из заседаний правительства, где господин Кудрин начал жаловаться на действия прокуратуры о том, что вот из-за действий прокуратуры по контролю за своевременной выплатой заработной платы снизилась поступаемость налогов. Потому что вот вы помните, что мы выступали за то и до сих пор выступаем, чтобы была изменена соответствующая статья Гражданского кодекса, чтобы сначала выплачивалась заработная плата, а потом налоги. Было решение Конституционного суда о том, что это равно выплаты по своему юридическому и экономическому значению, и поэтому они должны выплачиваться в равных объемах. Но под давлением профсоюзов сегодня работодатель считает, что лучше заплатить зарплату, потому что если он не заплатит, будут санкции, чем заплатить сейчас налоги, потому что, в принципе, налоговые последствия там будут отсрочены и наступят только через год или полгода. Поэтому мы здесь жестко за этим следим. Второе. Значит, пока этого не удалось добиться полностью, но, тем не менее, вы помните, что под нашим давлением в Трудовой кодекс была внесена статья о том, что если работодатель не платит 15 дней заработную плату, то трудящиеся, прежде всего, под, естественно, как по решению профсоюзного комитета, должны отставить или могут, там, конечно, не написано «должны», мы говорим, что они должны, там написано, что могут оставить работу, предупредив об этом работодателя, и находиться вне этого предприятия до тех пор, пока с ними полностью не будет погашена задолженность по заработной плате. И приступать к работе они имеют право только на следующий день, когда с ними будет, после того, как с ними будет полностью произведен расчет по долгам по заработной плате. Это тоже серьезный рычаг, который помогает нам в работе. Но у нас есть большой неурегулированный вопрос, это по признанию работника привилегированным кредитором при банкротстве предприятия. Вот у нас сейчас нарастают такие негативные явления, когда предприятие объявляется банкротом, формируется конкурсная масса, значит, из этой конкурсной массы сначала там по списку производятся выплаты там другим кредиторам, а когда доходит до выплаты заработной платы и долгов перед работниками, то часто этой конкурсной массы уже не остается. Поэтому мы добиваемся, у нас нами внесено такое предложение в законодательство, и я уверен, что мы в том числе с помощью «Единой России», за что нас критикуют. Почему вы ходите вместе? Да потому что это правящая партия, и через нее мы будем достигать, как достигали по многим другим направлениям, справедливости в нашей жизни, и мы добьемся того, чтобы действительно работник признавался привилегированным кредитором. И, кстати, в ответ на предыдущий вопрос, что там кто-то, объединившись, будут добиваться, мы добьемся этого быстрее, для того, чтобы не 42 дня надо было тратить от момента возникновения конфликта до момента начала легальной забастовки, а не более 10 дней. И такой законопроект нами уже в Думу вносится.
А вот как правящая партия и вы, Михаил Викторович, ФНПР, отнеслись к постановлению Конституционного суда по 374 статье? Напомним, что она гарантировала профсоюзным лидерам на предприятиях защиту от увольнений без санкций вышестоящего профсоюзного органа. Конституционный суд признал данное положение неконституционным.
Я должен сказать, что не только профсоюзы считают это ошибкой Конституционного суда. Вот вообще принято считать, что Конституционный суд – это высшая инстанция, которая не ошибается. Мы видим, что здесь сейчас явно Конституционный суд ошибся. И этим озабочены не только профсоюзы. Я еще сделаю небольшое отступление. Но по нашему законодательству решение или определение Конституционного суда не может быть опротестовано никем. Только самим Конституционным судом, чтобы они отозвали это определение. Но, как всегда известно, честь мундира, она не позволяет не только Конституционному суду, но и более мелким организациям признаваться в своих ошибках. Так вот, этим озабочены не только профсоюзы, этим озабочена и правящая партия, я говорю в стилистике заданного мне вопроса, этим озабочен и президент Российской Федерации, с которым я по этому вопросу персонально встречался именно по этому вопросу. Нами предложен некий механизм, который позволит выйти из этого юридического казуса, который возник. Сейчас 135-я конвенция о защите прав представителей работников ускоренно ратифицируется. Правительство уже внесло на ратификацию ее в Государственную Думу. Государственная Дума вот уже в эту весеннюю сессию ратифицирует эту конвенцию, президент ее подпишет. И на основании нового правового поля, возникшего после того, поскольку у нас приоритет международных законов перед национальным законодательством, на основе этого нового правового поля, возникшего после ратификации этой конвенции, нами уже подготовлен текст, не буду о нем говорить для того, чтобы заранее там критики его не пытались оспорить, который де-факто восстановит защиту руководителей первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, от произвола работодателя, который пытается, как всегда, как только неугодные становятся профсоюзные организации, их уволить под надуманным предлогом. Мы устраним это. К сожалению, да, вот мы сейчас такое безвремение переживаем. Я уверен, что к осени мы эту юридическую брешь закроем.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задают Лариса Раковская, собственный корреспондент газеты «Беларусь сегодня», и Александр Рувинский, «Радио Россия».
Лариса Раковская.
Михаил Викторович, а скажите, пожалуйста, вот вам не кажется, что, вот вы в самом начале разговора об этом сказали, о том, что вот сейчас в общество вбрасываются такие дискуссии на предмет повышения пенсионного возраста. А вам не кажется, что это вообще вбрасывается для отвлечения вообще общественного мнения от существующих проблем? Ведь повышение пенсионного возраста в России, оно не то, что даже не гуманно, оно даже бессмысленно, потому что, в принципе, есть большая безработица. А что тогда делать молодым?
Ну, я вам могу сказать, что это не только есть большая безработица, а у нас еще средняя продолжительность жизни. Поскольку мы же говорим о средних агрегатных показателях, средний возраст выхода на пенсию, потому что он для каждого человека индивидуальный, там средний, средняя продолжительность жизни. У нас средняя продолжительность жизни мужчин 59 там, с небольшим лет. И как можно возраст выхода мужчин на пенсию в 60 лет еще раз поднимать до 65? Ну, теоретически, ну, если так сказать, подходить с таким, исповедовать такой подход, как подход человеконенавистнический, можно поднять этот пенсионный возраст до 80 лет, все будут умирать раньше, и поэтому вообще ничего не придется платить из этого пенсионного фонда никому, что право есть, как с забастовками, право есть, а воспользоваться им невозможно по объективным причинам и причинам вымирания. Поэтому, да, конечно, это не просто отвлечение, это не отвлечение, это прощупывание общественного мнения. Вот мы мобилизовали общественное мнение для того, чтобы было сказано твердое «нет» этим предложением. И уже автор, который его озвучил, это помощник президента Дворкович, уже там, я знаю, что выступая перед некоторыми средствами массовой информации, он уже брал свои слова обратно, что его не так поняли, что это не так. Почему он это взял слова обратно? Только потому, что он получил твердое общественное отвержение этой идеи. Я лично встречался, ну вот уж я тоже перехожу на статистику, я лично, но это не потому, что это требование профсоюзов, требование всех работников. Встречался с лидером «Единой России» в Госдуме Борисом Грызловым, спикером нашего парламента, где твердо было от имени партии «Единой России» заявлено, что до тех пор, пока не будет достигнут перелом в повышении продолжительности жизни в России, то вообще бессмысленно говорить о подобных планах, и, по мнению «Единой России», к этому можно будет возвращаться не ранее, как в 2020 году, потому что к этому есть определенные планы, что и по повышению уровня жизни, и по повышению продолжительности жизни, по увеличению, значит, социальности в нашем социальном государстве, и тогда, может быть, возможно будет не повышать, а только вернуться к этой дискуссии. С другой стороны, мы провели совсем недавно такой круглый стол с привлечением ведущих специалистов, экономистов, специалистов по пенсионному праву в Академии труда и социальных отношений, о которой я говорил, круглый стол по вопросам совершенствования пенсионной системы в Российской Федерации. И там было заявлено всеми ведущими учеными о том, что тема повышения пенсионного возраста в России не имеет никакой связи с конкретным вопросом дефицитности пенсионной системы. Необходимо просто дальше проводить реформирование пенсионной системы для того, чтобы она была справедливой, для того, чтобы пенсия реально зависела от трудового стажа и от уровня заработка работника, чтобы она была замещала не менее 40% утраченного заработка на каждом рабочем месте, а не в среднем. И для этого, конечно, требуются совсем другие шаги, чем просто тупое повышение пенсионного возраста.
Скажите, пожалуйста, Михаил Викторович, что у нас с МРОТ, так называемым, это минимальный размер оплаты труда, установленный на издевательском уровне, по-моему, 4000 с чем-то сейчас,
4330, да? 330 рублей.
А почему ФНПР не может добиться увеличения этой суммы? Реального.
Да,
в одном из интервью «Радио Свобода», это было, наверное, несколько лет назад, мы с вами даже вот рассуждали в программе, по-моему, «Человек имеет право», да? Помните, сколько должен человек получать реально вообще? Вы тогда сказали, в Москве, к примеру, в районе 12 тысяч долларов.
12 тысяч долларов – хорошая, конечно, цифра. Каждый из нас, даже сидящих за этим столом, был готов бы получать такую заработную плату. Ежемесячно. Не в год, а ежемесячно. Я хочу сказать, во-первых, напомнить, что именно под давлением ФНПР за последние несколько лет МРОТ был повышен в 6 раз. Последнее повышение было вдвое, с 2100 рублей в месяц до 4330. И в тот момент, в 2008 году, это примерно соответствовало прожиточному минимуму в Российской Федерации. И далее, к сожалению, это не было записано на бумаге, но это было как бы, так сказать, в джентльменской договоренности о том, что ежегодно будет этот МРОТ индексироваться в зависимости от увеличения стоимости этой минимальной потребительской корзины. Снова сделаю обязательную оговорку. Методика подсчета минимальной потребительской корзины в России плохая. От нее надо отходить. Потому что эта методика 1953 года Советского Союза, немножко подкорректированная Гайдаром в 1992 году и принятая на 8 месяцев кризисного периода. Уже Гайдара нет, кризисный период уже третий раз, так сказать, демонстрирует всю свою увеличивающуюся силу, а методика не пересмотрена. Поэтому, во-первых, мы настаиваем на переходе вот от этой методики к методике подсчета минимальной потребительской корзины по минимальному потребительскому бюджету. Это, если брать в рублях, то это примерно в 2,5 раза выше, чем сегодня. Во-вторых, конечно, сейчас, ввиду инфляции, потребительская корзина по сравнению с 2007 годом, по которому было установлено в 2008, 4,330, значительно выросла. Но здесь нам спутал все карты кризиса. Безусловно, во время кризиса наши основные усилия были направлены на стабилизацию недопущения уровня зарплат во время кризиса, и второе, на стабилизацию количества рабочих мест, то есть на снижение безработицы, на противодействие массовой безработице, которая угрожала в прошлом году. Сегодня, когда официально объявлено, что мы вышли из рецессии, вопрос повышения минимального размера оплаты труда снова выходит на первое место. Мы будем им заниматься. Для начала, ну, добьемся хотя бы, чтобы по старой пусть методике, но сегодня эта цифра около 6 тысяч рублей, чтобы с 4 до 6 тысяч рублей это было повышено. А вообще сейчас мы приступили к переговорам по заключению нового генерального трехстороннего соглашения на ближайшие 3 года. Вот туда, со своей стороны, мы как раз и вносим требования о переходе подсчета минимального размера оплаты труда как раз на основе минимального потребительского бюджета. Понятно, кто против. Против государства, правительства, против объединения работодателей. Ну, такова наша жизнь. Вот мы в этой борьбе и будем добиваться признания именно того факта, на котором мы настаиваем.
Как же так? Государство против благосостояния своих людей?
Ну, я считаю, что это ошибка, прежде всего, экономического блока государства. Можно назвать пофамильно, можно назвать по министерствам. Это Министерство финансов, которое, понятно, как в бухгалтерии, в любой бухгалтерии всегда денег нет. Ну, а потом для того, чтобы, видимо, получить работникам бухгалтерию премию за экономию бюджета там, или фонда зарплат или чего-то еще. На самом деле это разрушительная политика, потому что основной инвестор вообще в развитии экономики – это человек. Это мы с вами, это все 145 миллионов жителей Российской Федерации. Но они только тогда будут инвесторы, когда у них будут средства для того, чтобы вкладывать их в покупку машин, там, ну, машин я имею в виду, там, бытовых, бытовой техники какой-то, чего-то еще, что необходимо, там, жилья, продуктов питания, ну, и так далее. Для того, чтобы тратить эти средства, тем самым инвестируя в нашу экономику и тем самым развивая ее, а экономика на основе платежеспособного спроса может развиваться. Если есть спрос, но нет платежеспособности, все приходит в упадок.
Один экспресс-вопрос и экспресс-ответ. Каждому у нас осталось время. Александр Рубинский, пожалуйста.
Михаил Викторович, к проблеме безработицы я хотел бы вернуться. Как вы считаете, судя по всему, все-таки страхование от безработицы будет введено в нашей стране? Каким оно вам видится? Какая может быть схема?
За это страхование еще надо побороться. И здесь наше видение этого, чтобы схема была примерно такая же, как страхование от временной нетрудоспособности. Должны быть взносы в эту страховую систему, и в случае, если человек теряет работу, ему должны быть выплаты в счет потерянного заработка ввиду потери рабочего места.
И Лариса Раковская.
А вы с какими дружите профсоюзами в других странах? Вот, например, недавно был международный съезд СНГ учителей. А вот вы с какими профсоюзами объединяете и дружите?
Мы дружим со всеми профсоюзами. Более того, Федерация независимых профсоюзов России входит во всеобщую конфедерацию профсоюзов, которая объединяет профсоюзы СНГ. Ну, если говорить, правда, о Беларуси, в этой ВКП присутствует ФПБ, Федерация профсоюзов Беларуси, но мы имеем хорошие отношения с независимым профсоюзным движением Беларуси, это с Ярошуком и другими лидерами профсоюзного движения Беларуси, но мы не вмешиваемся во внутрибелорусские отношения, это дело самих белорусов, там, кто более влиятельное объединение. Кроме этого, мы имеем прекрасные связи с более чем 168 национальными профцентрами в странах практически по всем континентам нашей планеты.
Ну и каждому по 10 секунд пожелания Михаилу Шмакову и ФНПР.
Михаил Викторович, 20 лет исполняется ФНПР в этом году. Поэтому я желаю, чтобы вы могли порадовать членов профсоюзов какими-то хорошими сообщениями.
Спасибо.
Лариса.
А я, чтобы у вас было поменьше работы, то есть чтобы работа была у всех нас.
Спасибо. Я думаю, что вот у профсоюзов никогда меньше работы не будет, но наша работа должна работать на каждого из вас.
Спасибо. Желаем Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову продолжать бороться и добиваться, быть, а не казаться. Спасибо. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Вопросы ему задавали Лариса Раковская, собственный корреспондент газеты «Беларусь сегодня», и Александр Рувинский, «Радио Россия». Продюсер программы Дмитрий Налитов и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».